Шалом алейхем.
Сегодня началась новая неделя, глава Ваейшев. И на этой неделе, а именно завтра вечером, начинается особо большой праздник. 19 Кислова, Рош Ашана хасидизма, Новый год хасидизма. И как и на прошлой неделе, когда мы обсуждали связь 10 Кислова, освобождение Миттала Рэба с недельной главой Торы, естественно, что и сегодня наше занятие посвящается 19 Кислова. 19 Кислова – это день, когда Алтер Рэбе был освобожден из Петропавловской крепости, где он был арестован по ложному доносу. Это было в 1799 году, 98 году, по-еврейски, да, 1798 год. И в том году было так, дни недели совпадали с нынешним годом. Да, тоже освобождение было во вторник, 19 Кислова, и тоже недельная глава Ваейшев. Книга Шало, как его всегда называют, Шало Акодыш, пишет, что все праздники года обязательно имеют связь с недельной главой. Не только праздники, которые упомянуты в Торе, но и праздники, которые установлены и позже, и, как и любые, собственно, события, всегда можно найти в недельной главе Торы связь с этими событиями, с этими днями. Естественно, что 19 Кислова, который большинство лет всегда совпадает, выпадает на недельную главу Ваейшев, за некоторым небольшим исключением, когда он выпадает в субботу, на субботу главы Ваишлах, то, безусловно, в этой недельной главе можно найти связь, параллель с теми событиями, которые мы отмечаем 19 Кислова. Хотя, на первый взгляд, они кажутся совсем не соответствующими, потому что 19 Кислова – это праздник освобождения. Алтер Рэбе был освобожден из Петропавловской крепости. Что мы изучаем в этой главе? В этой главе мы изучаем продажи Иосифа. Братья продали его в рабство, попал в Египет. Он спустился в рабство, и это начало собственного порабощения. Как раз противоположная идея празднику 19-го Кислова. Здесь освобождение, а здесь начало изгнания. О том, что именно начало изгнания, египетского изгнания еврейского народа, который провел в Египте, египетское порабощение, освобождение которого мы отмечаем в праздник Пейсах, который явился подготовкой к дарованию Торы. Начало всему этому началось именно с продажи Иосифа, с того, как он попал в Египет. Даже до того, как весь еврейский народ, который в то время народ, семья Якова, которая насчитывала тогда всего лишь 70 человек, до того, как они спустились, сам момент Иосифа, что он попал в Египет, с этого началось египетское изгнание. Когда Яков послал Иосифа к своим братьям поведать, посмотреть, как они поживают, написано, что он его послал Меэмек Хеврон, из глубины Хеврона, из глубины, объясняется, что это из той самой глубины задумки, той самой задумки Творца, чтобы еврейский народ попал в Египет. Медраш объясняет так, что подобно корове, которую хотят отвезти в дом, там, где режут ее, но она не хочет идти. Что же делают? Как можно ее заманить? Заманивает теленка. Тащит теленка, а она следует за ним. Только теленка затаскивает куда хотят, то сама корова тоже попадает туда. Так и здесь. Яков должен был попасть в Египет с закованный в железные цепи. Но Всевышний сказал: «Бни бхори, мой сын первенец, Яков, он попадет в Египет с таким позором, я потяну его сына первого, а он пойдет за ним». Таким образом, события произошли так, чтобы Иосиф попал в Египет, а Яков уже пошел за ним. Это было как бы милость Всевышнего, вместо того, чтобы привести его закованным в цепи. Получается, что все содержание вот этой главы и Иосиф, который... Получается, что это как раз противоположная идея, противоположная мысль. Здесь речь идет о начале порабощения, а праздник отмечаем настоящее освобождение. Ну, естественно, что здесь можно объяснить в соответствии с известным, что египетское порабощение не было наказанием за грехи. Наоборот, вся цель египетского порабощения, как Всевышний это сказал еще Аврааму при заключении союза Брит Бейн Аптарим, что его потомки попадут в страну, где их будут порабощать, но затем они выйдут оттуда с большим имуществом. Это большое имущество имеется в виду не только материальное богатство, которое они получили в Египте при сходе из Египта, но и духовное богатство. Это было подготовка евреев, кроме того, что они извлекли там божественные искры, это было подготовка евреев к получению Торы. Ведь весь смысл исхода из Египта, как опять сказано в книге Шмот, второй книге, «Буацеха там, когда ты выведешь народ из Египта, вы будете мне служить на этой горе, вы получите здесь Тору». На том самом месте, откуда Всевышний послал Моше Рабейну освобождать евреев. Для того, чтобы они могли получить Тору на горе Синай, они должны были пройти довольно тяжелую подготовку, в чем, собственно, заключался смысл египетского порабощения. Получается, что весь смысл изгнания и рабства заключался в том, чтобы именно посредством вот этого изгнания прийти к освобождению. И особо это подчеркивает именно Иосифа. Мы видим, что Иосиф, его продажа, его, тот факт, что он попал в Египет, там, внешне, получается, что именно таким образом он спас от голода всю свою семью. Когда наступил голод, когда Яков со своими сыновьями, когда он сначала послал своих сыновей, а потом и сам переехал в Египет, потому что там было пропитание, и как он потом сам, Иосиф, сказал своим братьям, когда он признался, что он их брат, что он Иосиф, и они очень застеснялись и чувствовали очень смущенно, и им было стыдно, что они его продали. Он их начал успокаивать словами утешения, он сказал: «Не беспокойтесь, потому что Всевышний меня послал сюда, чтобы спасти от голода всю нашу семью. Не вы послали меня, а Всевышний». То есть мы видим, что хотя это было очень такое отрицательное, негативное явление, и очень плохой факт, что братья его продали, и все страдания, которые он прошел, и службу Потифара, и потом тюрьма, в которую он попал, отсидел там 12 лет. Но все это было для того, чтобы потом подняться до такого уровня, чтобы можно было спасти от голода, во-первых, в самом Египте, по его плану в Египте были запасы питания. И самое главное, что он спас свою семью. Есть такой медраж, который говорит на пасук «Виосеф урад Мицрайма». Иосиф был спущен в Египет. Он спустился в Египет. Его спустили в Египет. Ведь всегда Израиль стоит высоко. Мы видим, всегда приезд в Израиль, приход в Израиль называется Алия, потому что это восхождение. Египет внизу. Каждый раз, где в Торе написано об Аврааме, В любом месте написано, что когда евреи пришли в Египет, написано, что они спустились в Египет, это было внизу. Это спуск вниз означает не только физический, но и духовный спуск. И вот эти слова в Йосеф, Гурад Мицраима, что Йосеф, Гурад, он был спущен в Египет. На этом Медраш говорит совсем другие слова. Медраш говорит так, что Гурад, есть еще один смысл в этом слове. В слове «гурад» есть, он переводится как «виерд миям ад ям». Пасук в Тилеме говорит, он будет властвовать от моря до моря. Там речь идет о Машехе, что его власть распространится по всему миру от моря до моря. «Виерд», «виерду», как написано, что и вы будете властвовать над рыбами моря. В самом начале творения человеку дана сила властвовать над... то от этого слова в Йосеф Гурад Мицраима, Йосиф был спущен в Египет. Спущен в Египет это негативное явление. Но Гурад Мицраима это сразу же дало ему не только возможность в будущем, но сам этот смысл, сам этот факт явился началом его власти над Египтом. Настолько, что он дошел, до абсолютной власти. Когда фараон его назначил своим заместителем, своим главным управляющим, он ему сказал, что без твоего разрешения да не поднимет человек ни своей ноги, ни руки, без твоего разрешения. То есть его власть была абсолютная над всей страной. То же самое мы находим в событиях 19-го кислого события Алтер Ребе. Вот точно так, как в Египте, мы видим, что здесь мы не разделяем, мы не ставим это на две разные позиции. Первая позиция – это порабощение, спуск, начало изгнания. А вторая позиция – это освобождение и спасение. Но действительно это одно и то же. Это есть начало освобождения, начало спасения было в порабощении, в спуске. Гурад спустился, Гурад властвовал. Вот точно так мы находим в Алтер Ребе, что его арест и освобождение тоже не являлось просто двумя отдельными позициями. Момент, когда его арестовали, момент, когда его освободили. Но в действительности это одна целая, как мы видим, что благодаря его аресту и освобождению раскрытие тех секретов Торы, из-за которых его арестовали, расширились еще больше. Как Ребе Раша приводит такое сравнение, что оливы, маслины, когда их жмут, они выдают масло. Но как можно получить масло от того, что их выжимают? Выжимать это плохо. Но именно когда их выжимают, они дают самое лучшее. Здесь тоже получилось, что благодаря тому, что был арест, что было это выжимание со всеми переживаниями и духовными, и физическими, вот это принесло к тому массу, к тому раскрытию, к тех секретов, которые без этого не было, еще больше. Именно после 19-го кислого распространение его учения, его идей хасидизма, секретов Торы, было настолько шире, чем до этого, они настолько пришли в форму понимания, разумного понимания всех этих секретов, которые не было до ареста. И то же самое относительно влияния на народы мира. Алтер Ребе пишет в письме после освобождения, что имя Всевышнего настолько возвеличилось и осветилось в глазах министров, когда они все заявили, что это только от Всевышнего это произошло, что это чудеса в наших глазах, это пасук. Они сами дали освобождение и дали разрешение распространять учение хасидизма, внутренние секреты Торы, то есть те самые, которые его сначала арестовали, запретили, хотели бороться против, они же сами его освободили и дали возможность, и дали разрешение, и возможность еще больше заниматься этой деятельностью. То есть это было влияние на народы мира, на мир. Это можно было бы в общем сказать, что в этом просматривается параллель истории Йосефа и истории Алтер Ребе. Но все-таки это не совсем гладко. Потому что в конце-то концов Иосиф спустился в Египет. Он попал в рабство к Потифару, находился в тюрьме, где проявилась его сила и его величие позже, в следующих главах. В этой главе об этом не рассказывается. Не подобно событиям 19-го Кислова, когда прямо на этой неделе именно произошло освобождение, а не арест. Если бы мы сравнивали одно время, время ареста и время истории Иосифа, который спустился в Египет, мы бы нашли параллель, потому что сначала началось у них одинаково, а потом пришло к хорошему концу. Здесь же все-таки, на первый взгляд, мы видим, что в этой главе, где мы пытаемся провести параллель между событиями недельной главы и событиями 19-го Кислова, то недельная глава говорит о порабощении все-таки, здесь ни слова не говорится об освобождении, о величии, которое достиг Иосиф. А наоборот, 19-й Кислова речь идет не об аресте, который был 53 дня назад, а как раз об освобождении. А так как мы уже упоминали слова Шало, что, безусловно, все праздники отражаются в недельной главе, то, безусловно, мы можем найти в самой главе, в этой главе, идею освобождения. И мы увидим это, основываясь на слова вышеупомянутого Медраша, «Вьосеф хурад Мицраима», «Иосиф был спущен в Египет». Медраш говорит, что он достиг власти, как написано в Ермиом Адьем, что он будет властвовать море до моря, или, как другой пасу говорит, Хиродебу Халейвера Нагар, что он будет властвовать. То есть именно власть указывается в этом слове «гурад» – спуск. Хотя, с одной стороны, кажется, что спуск в Египет и власть настолько далеки друг от друга, что они являются противоположными. Или его спустили проданным в рабство, или речь идет о власти. И все-таки нужно также понять слова Медраша, который говорит, что он не просто спустил, что не просто Иосиф был спущен в Египет, но спустил с собой туда и Всевышнего. Откуда мы видим, спрашивает Медраш, что он спустил с собой Всевышнего? Ведь написано, и был Всевышний с Иосифом. Был Бог с Иосифом. Это выражалось, что и в том успехе, который он имел в доме Потифара, это выражалось в том успехе, который он имел в тюрьме. И был Всевышний с Иосифом, то есть он привел с собой в Египет и Всевышнего тоже. Так как любой комментарий и разные комментарии, которые объясняют одно слово или одну фразу или одну идею, связаны между собой, даже если они являются совсем разными, то нужно понять связь между вот этим спуском в Египет, властью, которую он там приобрел или имел, и с тем, что он привел туда Всевышнего. Для того, чтобы понять все это, то объяснение можно увидеть в следующем. Когда речь идет об освобождении, то освобождение может быть тремя разными путями. Победа и освобождение могут быть тремя разными вариантами. Во-первых, освобождение может быть во время войны. Победа на войне. Это значит, что происходит война, происходит борьба. И после этой борьбы и войны достигается победа. В таком случае освобождение не является совершенным. Потому что, во-первых, сам путь к достижению этой победы проходила через войну. То есть нужно было пользоваться оружием наподобие врага. Враг пользуется оружием. Для победы нужно пользоваться оружием. Нужно разные пути ведения войны, кровопролитие, сближение с противником. Или, как хасидизм говорит, для того, чтобы очистить другого, нужно одеться в его одежды, воевать с ним. И это приводит в какой-то степени к падению его самого, который спускается для этого. Его одежда становится грязной, запачканной кровью. И даже после победы, победа несовершенная, потому что одежда остается грязной. Это один путь победы. Победа буквально борьбы и победа в борьбе на войне. Другой уровень, более высокий уровень освобождения, это освобождение с миром. Освобождение с миром означает, что зная силу противника, противник изначально не вступает в борьбу. Как было в Израиле раньше, когда арабы боялись израильской армии, они не начинали войну. В Израиле было тихо, спокойно, без террористов, без, можно было спокойно ходить по улицам. То есть, зная силы другой стороны, то противник изначально не вступает в борьбу. Это достижение мира на более высоком уровне. Здесь не требуется борьба, не требуется пользование оружием, не требуется сближение с противником, нет кровопролития, нет загрязнения одежды. Однако, это тоже несовершенная победа. Потому что противник остается противником. Он сейчас не выступает из-за страха перед силой оппонента. Но он остается каким, каким он был. Сейчас таки мирное время, но может что-то поменяться, и тогда все станет наоборот. Тот может подняться выше, противник. Это не настоящая победа. Это значит так, что человек, если даже он сам достигает освобождения, но место, в котором он живет, продолжает быть в изгнании. Он не добился освобождения вокруг себя, даже если он поднялся выше всех этих элементов, всех этих ограничений галутных. Третий вариант, самый высокий вариант, это такой вариант, что да, есть таки спуск к противнику, к месту и к стране противника. Есть то, что называется хитлапшут, обличение в галут, в изгнание. И тем не менее, это не только не настоящее падение, не настоящий спуск, никакого осквернения здесь нет. Само изгнание превращается в освобождение. Изгнание, галут превращается в состояние освобождения. И тогда это освобождение совершенное, полное. Оно не оставляет места противнику вообще. Значит, еще раз, своими словами, эти три варианта. Первый вариант, это когда происходит борьба. Недостаток того, что есть борьба со всеми недостатками, которые это оставляет за собой и во время, и после. Второй вариант, это когда нет борьбы, но нет настоящей победы, хотя время мирное, но мирное только из-за страха перед противником. Третий вариант, Это когда влияние становится настолько сильным, что противник перестает быть противником. Как это было во времена Давида, когда воины Авшалома молились, просили Всевышнего победу Давиду, своему противнику. То есть, когда противник сам соглашается, он перестает быть врагом, он перестает быть противником, он сам соглашается и желает, и просит победы своему бывшему врагу. То есть, он сам переходит в лагерь, в другой лагерь. Значит, он исчезает как противник. Вот состояние изгнания, состояние галута, или состояние порабощения прекращает свое бытие, прекращает быть противником. Это настоящая победа, настоящее освобождение. Когда галут, изгнание превращается в геулу. Вот эти три варианта соответствуют трем уровням жизни или уровням, которые достигли дети Яков, сыновья Якова, праотцы и Иосиф. Три варианта. Шватим, главы колен, то есть дети Якова, кроме Иосифа. Второе – это праотцы Авраам, Ицхак, Яков. И третье – это Иосиф. Дети Якова, они были пастухами. Почему? Они избрали такой образ жизни, чтобы можно было находиться в поле, уходя подальше от мира. Мир им мешал. Для того, чтобы они могли посвятить свою жизнь служению Всевышнему, полному служению Всевышнему, они должны были отойти от мира. Мир им мешал. Поэтому они уходили подальше, уходили в поле. Они не занимались проблемами вот, материальной жизни. Там они могли спокойно уединиться, там они могли даже во время работы полностью посвятить себя изучению Торы, молитве, служению Всевышнему. Это значит, что они боялись мира. Мир мог бы им помешать. Наши праотцы, которые стояли на более высоком уровне, если наши праотцы соответствовали уровню высшего единения, связанному с миром Ацилут, то Шватим, дети Якова, связаны с Ехуда Тато, с низшим единением, с уровнем мира Брия. Наши праотцы, которые были намного выше уровнем, они были высшей колесницей, то им мир не мешал. Никак не мешал. Но оставаясь на таком уровне, они не меняли мир тоже. Они могли оставаясь в мире, они не должны были уходить от мира, уединяться, и вместе с этим могли служить Всевышнему на их высоком уровне, на уровне Меркава, Илаа, высшей колесницы, в отличие от детей Якова, Нашватыем, который называется низшей колесницей. Но выше их всех был Иосиф. Иосиф не уходил от мира, он был в самом мире. И не просто в самом мире, но он непосредственно занимался этим миром. И причем тяжелой работой. Непосредственно заведовал всем. Когда он только попал к Потифару, Потифар его назначил заведующим его дома. Он руководил всем хозяйством, руководил всей работой. Он сам говорит, что Потифар ничего не знает, что здесь происходит. Все передано и отдано в руки Иосифа. Он непосредственно занимался всем. И вместе с этим он мог оставаться на уровне своего праведничества, являясь Йосеф Ацадык, великим праведником, даже находясь в таких условиях и занимаясь этими делами, эти все дела, эти все проблемы, решение всех этих вопросов и проблем не мешало ему стоять на высоком уровне связи, служения со Всевышним. Когда он попал в тюрьму, он опять занимал, его опять назначили главным над всеми арестантами. И любые проблемы он должен был решать, и любые вопросы он должен был заниматься. И опять, вот эта работа, эти занятия никак не мешали его связи, его служению Всевышнему на самом высоком уровне. И потом, когда он становится правителем, фактически правителем Египта, и решает все вопросы настолько, что даже списки всех тех, кто приходит покупать пищу в Египте, лично доносятся ему, и он проверяет все эти списки. То есть занимается буквально решением всех мелочей, не только самых глобальных вопросов сохранения пищи, решения вопросов голода и так далее. Но самыми мелочами тоже занимается лично. И несмотря на все это, у нас продолжает быть Йосеф ацадик, праведником Йосефом. Вот это такой высокий уровень, который не просто, где мир не мешает ему, как у праотцов, но это влияние на мир и изменение этого мира. Ведь его влияние на мир изменяло мир. Это значит, что у Иосифа проявлялся такой высокий божественный свет, по отношению к которому мир не занимает никакого места. Поэтому даже находясь в самом мире, облекаясь во все вопросы и проблемы этого мира, это никак не мешает его единству, единению со Всевышним на самом высоком уровне. И это даже выражается во время его занятия в мирских вопросах. Опять как сказано в Торе, и увидел его господин, что Всевышний с ним, и все, что он делает, он имеет успех. То есть, даже когда он был рабом, и Потифар был его господином, его хозяином, даже там он, кто видел? Хозяин видел, Потифар видел Киава и то, что Всевышний с Иосифом. Когда он попал в тюрьму, и начальник тюрьмы опять увидел, что Всевышний с Иосифом, и он имеет успех, он оставался арестантом. Он не получил освобождение, он не был вольнонаемным, который руководил, решал вопросы в тюрьме. Он оставался арестованным. И будучи арестованным, то есть опять на низшем уровне этого мира, он там проявлял свою связь со Всевышним настолько, что даже начальник тюрьмы это видел. Сейчас мы видим, что вот этот спуск Иосифа, Йосеф Гурат Мицрайма, что Иосиф был спущен в Египет, сразу же, с первого момента, это не привело впоследствии к тому, что он стал властвовать над Египтом. Мы раньше говорили, что это два разных момента. Один момент, когда он спустился, а потом это привело в конце совсем к чему-то хорошему, к тому, что он властвовал. Нет, его власть выражалась с самого начала. Сам момент, сам факт того, что он спустился в Египет, даже спустившись как раб, и даже попав в чего как арестант, и здесь он проявлял свою власть, здесь он проявлял свою власть, не свою власть, влияние Всевышнего над этим миром, настолько, что и вокруг, и его хозяин, и начальник тюрьмы, и потом фараон убедили, что Всевышний с ним, и поэтому он имеет успех. И это дало его потом к власти, когда фараон его назначил действительно правителем Египта. Но и до этого, вот сам факт прихода в Египет, это уже была его власть. И вот такую же параллель мы находим у Алтер-Ребе. Алтер-Ребе, когда он был арестован, он же мог, такой праведник, как Алтер-Ребе, который столько чудес творил людям и многими, он не мог решить свои вопросы, свои проблемы, свою судьбу. Но он их не решал чудесным образом. Он не провел рукой по лбу, чтобы все это исчезло, чтобы все эти декреты высшие, чтобы они осладились. Он не сделал, чтобы тайный совет сгорел. Как известно, что перед своим арестом, когда он указал нескольким хасидам, чем они должны заниматься вот, в ближайшее время, то его послал в Петербург 10 своих хасидов. Об одном он сказал, что он в Петербург не ехал. Потому что своим служением он может сжечь весь Тайный Совет. Но Алтер-Ребе не сжег Тайный Совет. И там он занимался, там он проходил всю процедуру арестанта. И прошел допрос и отвечал на допросы. Что он отвечал? Он вынужден был разъяснять глубочайшие вопросы Торы, глубочайшие вопросы еврейской философии, хасидизма перед глазами неевреев, перед глазами царя и министров, исследователей, вот этих огрубевших мозгов, следователей, чтобы они своими огрубевшими мозгами поняли высочайшие, тончайшие идеи еврейской философии и учения хасидизма. И с другой стороны, он не был вынужден в этом. Потому что, как предыдущий Ребе говорил, что весь арест предыдущего Ребе был с его полного согласия. Вообще в мире ничего не происходит без согласия Ребе. Это касается любых событий в мире, а тем более то, что касается его самого. Если бы Алтер-Ребе не согласился, его бы никогда не арестовали. Мы это видим, что когда его арестовали, когда его везли в черном вороне, везли в Петербург, и когда в пятницу за 6 часов до наступления шаббат Алтер-Ребе решил остановиться на шаббат, на субботу и не ездить дальше, то повозка остановилась. И когда генералы и жандармы начали предпринимать усилия, упряжка поломалась. Они починили упряжку, повозка не движется с места. Что происходит после этого? Один конь погибает. Меняют кони, повозка не движется с места. Они поняли, что это не просто так. Тогда его попросили, его согласие, чтобы можно было свернуть. Это было на дороге, прямо на дороге, на обочине. Попросили разрешения, чтобы они могли подъехать в ближайшее село и там провести субботу. Он не согласился. Тогда они попросили, по крайней мере, съехать с дороги и остановиться просто на поле. Это он согласился. И тогда она поехала. Кони поехали, остановились, там провели субботу. Это место... Не знали, сейчас известно, но до недавнего времени было известно. Люди, которые знали точно, где это между Рудней и Невелем. Недалеко от дороги есть аллея деревьев. И чуть подальше есть одна береза. Рядом с этой березой было то место, где Алтер-Ребе провел всю субботу. Закончилась суббота, они поехали дальше. То есть без его согласия ничего не двигалось с места. Мы знаем еще события, которые были уже во время его ареста, когда он хотел освещать Луну и другие события. То есть без его согласия ничего не делали. Если бы он не хотел, чтобы его арестовали, его бы не арестовали. Мы же знаем историю, когда пришли за ним в самом начале. Это я хочу сейчас историю, можно очень много рассказывать. Завтра вечером у нас будет Фабренген. Может быть, там больше этих историй рассказать. Получается, что в действительности, если человек сам соглашается на свое ограничение, то это ограничение не является ограничением. Человек не может арестовать самого себя. Он может заключить себя в комнату. Но это не настоящий арест. Настоящий арест — это когда другой его арестовывает. Вне его, без его согласия, без его разрешения. Когда другой имеет над ним власть или силу. Тогда это арест. Человек сам себя арестовать не может. Потому что он волен в любой момент и выйти из этого заключения. Такое изгнание, в котором сам человек ставит себя, это не настоящее изгнание. Это значит, что весь смысл того, что Алтер-Ребе согласился на свой арест, и все его действия там были заключались в том, чтобы проявить, повлиять на мир, на неевреев, на чиновников, и министров, и даже на царя, который сам посетил его в камере, влияние на весь мир вокруг, чтобы вот эту идею освобождения и высочайшей идеи хасидизма, которую он раньше разъяснял, обучал, чтобы он донес до самых вот этих низких кругов этого физического мира, именно таким образом достичь победы. Как Иосиф. То в этом непосредственно выражается вот эта связь истории Иосифа, которая рассказывается именно в этой главе, с событиями ареста и освобождения Алтер-Ребе, которую мы празднуем на этой неделе. Теперь мы посмотрим на весь этот вопрос еще глубже. Ведь все события, все, что происходит, должно быть освящено Торой, которая называется Тора-Ор, свет Торы. И, безусловно, в учении Алтер-Ребе можно найти связь всех этих событий с его учением. Одна из главных книг Алтер-Ребе – это Таня. Таня, которая изучается каждый день на протяжении целого года. Начало этому начинается в 19-го Кислова. И 19-го Кислова начинается цикл годичный. И в течение года, каждый день, проходя ежедневную порцию, мы заканчиваем всю эту книгу. Книга состоит из 5 частей. Первая часть называется самого Таня, Ликутей Амарим. Вторая часть называется «Врата единства и веры». Когда Алтер-Ребе сначала готовил книгу к изданию, у него была идея первую часть, сегодняшнюю вторую часть, «Врата идеи и веры» поставить первую. И потом второй части, чтобы были Ликутей Амарим. Ликутей Амарим говорит, как обучает человека, как человек может достичь любви и трепета перед Всевышним. Это самая большая часть, она состоит из 53 глав. Между прочим, эти 53 главы первой книги Тани соответствуют 53 дням его ареста в Петропавловской крепости. Известно, что вообще издание этой книги имело особую связь с событиями 19-го Кислова. Алтер-Ребе издал эту книгу до своего ареста, и годом раньше он просил, чтобы в этот день, 20-го Кислова, в субботу Ваейшев, чтобы в этот день изучали, по крайней мере, две первые главы из книги Ликутей Амарим и первую главу из Шаара Йихуд ВаЭмуна. И известно, что вот эти заслуга его освобождения была из-за той воодушевленности и той духовной энергии, которую он впитал в тех, кто изучали книгу Таня эти 2 года до его ареста, когда книга была издана. Вот в этой второй части книги «Врата единства и веры», где объясняется, которая является, собственно, основой для того, чтобы правильно достичь, чтобы можно было достичь любовь и трепет перед Всевышним, то здесь разъясняются 2 очень важных момента в еврейской философии. Во-первых, и этому уделяется самое большое место в этой книге, в этой части, Алтер-Ребе объясняет учение Баал-Шем-Това, который комментирует слова «Леолам Ашем Дварха Ницав Башамаим». «Навеки твои слова Всевышний стоят в небесах». Алтер-Ребе объясняет, что вот эти слова, 10 речений, которыми Всевышний сотворил мир, да будет свет, да будут небеса, да будет все, что Всевышний сказал, да будет, вот эти слова находятся в самих творениях, и благодаря им творение существует. Вот эти слова «Йеги Ракия» да будут небеса. Вот эти буквы «Ракия» находятся в небесах и постоянно поддерживают, чтобы небеса существовали и были небесами. И то же самое в каждом творении, в каждом предмете, чтобы не, что только существует в этом мире, не только в этом физическом, но и в духовных мирах, в любой предмет, вот теми словами, которыми он называется на иврите, и этим, собственно, отличается иврит от всех других языков, которые все языки это чисто условные языки, языки, которые абсолютно не являются принципиальным, а только условным для того, чтобы для общения, для того, чтобы человек понимал один другого. Это значит, что любой язык, предмет на любом языке, на котором он называется, это только для того, чтобы люди понимали, о чем идет речь. Если бы филологи решили изменить название данного предмета, назвали бы его по-другому, то с этого момента все бы стали называть его по-другому, ничего бы не изменилось. Ну, чисто условно, нет такой принципиальной важности, чтобы стол назывался именно столом. А телефон назывался телефоном. Можем мы по-другому, если скажем, завтра все соберутся и объявят, что телефон это то, что стоит на четырех ножках, на котором можно класть тарелки или книги, то это будет телефон. А то, что держат и разговаривают и играют во время занятий, будет называться столом. И в этом ничего не пройдет, чисто условно. А вот на иврите это невозможно. Потому что на иврите содержание. Вот эти буквы, которыми называется данный предмет, это есть форма той божественной силы и жизни, которая происходит от Творца и доходит до данного предмета, чтобы этот предмет был именно этим предметом. Вот это слово «шулхан» на иврите, вот эти четыре буквы «шин», «ламет», «хет» и «нун» это есть выражение вот этой божественной силы, которая приходит в стол, и благодаря присутствию вот этих букв в столе стол существует. А так как каждый предмет имеет свою индивидуальную жизненную силу, поэтому каждый предмет отличается друг от друга, и это выражается в том буквенном сочетании названия данного предмета на иврите. И Алтаревы пишет так, что есть такие 10 речений, это такие предметы, такие вещи, которые, такие существа, которые названы в Торе, они обладают большой мощью, большой силой, потому что они выражены прямо в 10 речениях. Но все предметы, то множество предметов, которые не вошло в эти 10 речений, все остальное, они все происходят от этих 22 букв выражения божественной энергии, которые в разных переменах этих буквенных сочетаний порядка, какая буква первая, какая вторая, в этом идея аббревиатуры слов, в этом идея цифрового значения, гематрия разных слов и так далее, все вот эти разными преобразованиями, есть 231 разных форм порядка алфавита, перемены букв, одна буква другой. Все это указывает на ту степень отдаленности от первоисточника, той божественной силы, которая выражена именно в данном названии. И именно в данном названии она приходит к данному предмету и дает ему возможность существовать в виде данного предмета. Что здесь получается? Здесь получается, что идея, главная мысль, которую учил Баал Шем Тов, и которую Алтаребе разъясняет в книге Таня, во второй части «Врата единства и веры», говорит о том, что творение – это не просто Всевышний сотворил из абсолютного ничто все существующее, и сейчас знает и управляет этим, но он присутствует в этом. И благодаря его присутствию мир существует в той форме, в качестве тех самых разных творений, разных существ, которые здесь находятся на уровне неудушевленного мира, на уровне растительного мира, на уровне животного мира, на уровне людей. Это одна идея. И вторая идея – это вопрос, который занимает одно из главных мест в еврейской философии. Вопрос на иврите называется «цимцум». Цимцум – это сокращение. Сокращение означает, что тот самый божественный свет, свет Творца, проявление Творца, его влияние, его присутствие в этом мире могло иметь место только благодаря цимцуму. значит, сжатию и сокращению этого божественного света, потому что в полной его мощи оно бы не дало возможность какому-то существованию, существованию мира вообще, то вот этот цимцум с его сокращением, вопрос, как его понимать, в буквальном смысле или не в буквальном смысле? И в этом есть четыре разных подхода в еврейской философии на вопрос, как понимать вопрос цимцум, сжатия. Или это касается в буквальном смысле, или не в буквальном смысле, или это касается сущности Творца, или касается проявления Творца. Значит, один вариант, что это касается, что это в буквальном смысле касается и сущности, и проявления. Второй вариант, что это в буквальном смысле касается только сущности, или это не в буквальном смысле касается только проявления. Это не в буквальном смысле не касается ни сущности, ни проявления. Учение хасидизма Алтер-Ребе объясняет довольно подробно и ясно и показывает, что все другие варианты не настолько ошибочны, они настолько не соответствуют действительности. А в действительности правильный вариант – это последний вариант, что сжатие – это не в буквальном смысле, и что это касается не сущности, а только света. О чем это говорит? Когда мы хотим понять, как происходит творение. Значит, творение, это значит так. Давайте вот посмотрим со стороны. До сотворения мира, мира не существовало. Вообще никак, ни в какой форме. Что был только Творец. Когда он сотворил мир из абсолютного ничто, сотворение мира из абсолютного ничто требует постоянного творения, то есть вот это постоянные импульсы, исходящие от Творца и превращающие данный предмет из абсолютного ничто в нечто, то это происходит постоянно. Вопрос только такой. Вот после того, как предмет сотворен, становится ли он отдельным существом, над которым Всевышний так и наблюдает, и управляет, и влияет, или нет? Насколько он отделяется от Творца после того, как он сотворен? То Бааль Шем Тов учит, что вот этим присутствием, божественным присутствием слов его творения, присутствием в любом существе, указывает не только на особую связь между существом и Творцом, что без этого существо не могло бы вообще существовать, но это еще указывает на то, что истинное существо – это только Творец. Потому что без его присутствия, без его превращения из ничего во что-то, без его присутствия существа не существует, предмет не существует. Если он существует только благодаря божественному присутствию в этом предмете, его превращению из ничего в нечто, то без этого существа нет, без этого предмета нет. Что же есть? Есть только Творец. То вот эти слова «Эйн од мелвадо», что кроме него ничего нет, так и ничего нет. Что есть, только Творец есть. Как и все вопросы Торы, они несут в себе урок, наставление для каждого еврея. И особенно события, которые происходят с такой общей душой, которая является лидер поколения Алтер-Ребе, и весь его арест и освобождение ведь связаны с его мессирут нефеш, с его готовностью на самопожертвование, ради распространения учения хасидизма для всего еврея, для каждого и каждого еврея, то, безусловно, этим он открыл путь служения Всевышнему учением хасидизма. И наша задача, задача каждого еврея, находясь во тьме изгнания, должна быть освещена светом Торы и свечой заповеди. И особенно в последнее время, перед приходом Машиаха, когда тьма еще сгущается, еще сильнее. Для того, чтобы осветить такую тьму, такую удвоенную, четверенную тьму, необходим особо мощный свет. Не просто свет, но источник света. Источник света – это внутренняя Тора, которая раскрылась в учении хасидизма. Из-за такой особой тьмы, большой тьмы мира изгнания, когда встречаются такие трудности и испытания в еврейской жизни, в еврейском служении, когда человек чувствует, что вы меньшинство среди всех народов, что еврейский народ самый меньший, маленький, и даже среди самих евреев меньшинство занимается изучением Торы и особенно распространением служения Всевышнего, распространением иудаизма, распространением заповедей, свечи заповедей, Торы света, и еще меньше, которые занимаются распространением истоков хасидизма наружу, то человек иногда может подумать, может ему отложить немножко в сторону, повременить, когда наступят более лучшие времена, когда наступят меньше испытаний, меньше лучшие условия благоприятные, вот тогда он будет всем этим заниматься. На этом он получает урок из вышесказанного, что еврей должен знать, что весь мир, что все, что в этом мире происходит, каждое мгновение из абсолютного ничто. Потому что творение, оно постоянно повторяется. Всевышний, причина всех причин, первая причина, которому нет начала, нет конца, от него все происходит, он все не только этим руководит, но и осуществляет это творение постоянно. А если так, то не может в мире существовать нечто, что мешает еврею служить Всевышнему. Если все в мире происходит от него, это значит, что все, что происходит, даже тьма, и даже изгнание, и эти испытания, это тоже происходит от Всевышнего. То не может же быть так, чтобы он производил нечто, мешающее ему служению, если весь смысл заключается именно в служении ему. А то, что кажется, что есть препятствия, есть противники, есть тьма, помехи в его работе, он должен знать, что это все сокращение, что цимцум, это не в буквальном смысле, это не настоящее сокрытие. В этом есть только цель. Цель для того, чтобы раскрыть, вот как та маслина, которая сжимает, тогда она дает масло, что нужно пройти вот эти вот трудности для того, чтобы достичь чего-то большего, раскрыть более внутреннее, раскрыть более высокое. Раскрыть ту самую власть, что это спуск, он несет в себе смысл власти. Да, сейчас мы спускаемся, сейчас тяжело, но в действительности именно это раскрывает вот ту власть, раскрывает то масло, раскрывает те ценности, которые иначе не могут раскрыться. И в действительности сейчас тоже Творец проявляется в этом мире. Но сейчас это скрыто. А с приходом Машиаха все это раскроется, как написано, что тогда раскроется почет Всевышнего, увидит все народы мира, что уста Всевышнего говорят, вот это присутствие Творца в творениях раскроется явно с приходом Машиаха.